программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Виталий Васильевич Зверев, академик Российской академии наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы вновь посетили нашу программу. Ну, понятно, что мы будем сегодня в основном говорить о ковиде и о тех трансформациях, изменениях, которые происходят и которые сказываются на жизни практически каждого человека, и не только у нас в стране. Вот такой вопрос прогнозного, что ли, характера, вопрос от слушателя. Недавно прочитал, что авторитетная американская компания считает, будто в 2022 году пандемия коронавируса закончится. Насколько такое предположение реально? В таком прогнозе могут быть уверены только те, кто процесс контролирует. Это очень странно, откуда они об этом знают. И, конечно, каков ваш прогноз относительно времени завершения пандемии?
Я не контролирую никак этот процесс, но я...
Но имею мнение.
Я тоже считаю, что в следующем году, к концу следующего года, пандемия в том виде, в котором она сейчас, да, она закончится. У меня какие аргументы? Ну, во-первых... Достаточное количество людей переболело. Вот на вчера там было уже под 300 миллионов, хотя, на мой взгляд, число переболевших гораздо больше. Их, я думаю, что где-то, может, даже под миллион, если учитывать тех детей, которые перенесли это бессимптомно и которые имеют иммунитет, и которые тоже перейдут сейчас в эту старшую возрастную группу, кто-то, да, из них. Судя по всему, пандемия заканчивается в том виде. И вот, на мой взгляд, очень важно... Понимаете, я вот сейчас говорю, нам всем, да, какой-то срок отмерен, да, в конце нам не предложат прожить еще 2 года из-за того, что мы жили как бы в пандемии, да, потому что мы... Поэтому я предлагаю всем жить нормальной жизнью, несмотря на вот пандемию и каким-то образом, чтобы потом эти годы не были прожиты впустую тоже.
Вот вопрос, как вы относитесь к истории с появлением нового штамма коронавируса по названием омикрон? Ну, сейчас многие об этом говорят. Он может стать последним штаммом, который все другие разновидности ковида переборет и пандемию завершит. Так, по крайней мере, пишут и говорят. Так чем этот омикрон особо отличается от других? Правда ли то, что о нем пишут?
Во-первых, на мой взгляд, сейчас рано рассуждать на тему о том, насколько он лучше или хуже, да, тех вариантов, которые были. Но это свойственно практически всем вирусам, и не только вирусам и бактериям. Всегда, когда начинались вот такие пандемии, и даже в средние века, да, и в те времена, которые мы помним, всегда инфекционный агент к концу всего этого процесса через несколько лет слабел и уходил из человеческой популяции. То есть человеческая популяция к нему как-то приспосабливалась. Здесь произойдет, скорее всего, то же самое, хотя навсегда этот коронавирус из нашей популяции не уйдет и будет существовать, как другие 4. Вот существуют, мы же привыкли с ними жить. Также будем жить и с этой инфекцией. Что касается омикрона. Ну, вот пока те сведения, которые есть, они, скажем так, на мой взгляд, внушают скорее оптимизм, чем пессимизм. Да, он быстрее распространяется, но пока случаев, по-моему, всего один случай смертельного исхода был описан до сих пор, то есть вызывает более легкие формы заболевания, похожие на обычные ОРВИ. То есть это кашель, да, насморк, головная боль, слабость. Ну, то есть то, что свойственно любой респираторной инфекции. Сейчас много слухов о том, что это вот типа вакцины создана и специально запущена. Я в это все не верю, потому что, ну, во-первых, надо вспомнить, что произошло в Японии. Там ведь тоже появился вариант с мутацией, которая регулирует его ошибки. Понимаете, вирус, когда новые частицы производит, иногда у него вот этот фермент, который это делает, ошибается, но есть белки, которые эти ошибки поправляют. И вот когда мутация произошла в таком белке, то вирус, получилось, сам себя убил. То есть он стал часто ошибаться, и в результате получались нежизнеспособные вирусные частицы, которые не вызывали ни заболеваний, и постепенно вирус ушел из популяции. Но это не значит, что кто-то туда не приедет с той же дельтой, да, и опять не начнется, да, новая вспышка заболевания. То, что касается омикрона, да, первый раз такое количество мутаций. Конечно, уже сейчас понятно, что вакцины будут менее эффективны против этого штамма, но если он будет вызывать легкие заболевания, так, может быть, они не нужны будут. Может быть, действительно, но... Да. Но я не думаю, что это последние мутации. Я думаю, что и в омикроне они могут произойти, потому что вирус хоть и не так склонен к мутациям, как, например, вирус гриппа, но все равно, ведь мы видим, да, что он мутирует, особенно вот тогда, когда такое давление со стороны вакцин, например, да, то есть...
Да, вакцины как бы давят на вирус,
ну, конечно, вирус, и он мутирует. Конечно, когда вирус попадает в организм человека вакцинированного, да, он же все равно, да, пытается что-то делать, обойти, каким-то, да, образом обойти эту защиту и, конечно, мутирует.
Вырабатывает, да, да, новый штамм. Ну, вот вопрос как раз на злого дня и на тему. Как бы вы прокомментировали нарастающие противоречия и даже вражду ваксеров и антиваксеров? Стоит ли так уж убиваться и спорить до ожесточения?
Вы знаете, вообще вот я считаю, что для того, чтобы победить вот эту эпидемию, да и любую, да, нужно несколько условий. Первое – это нужно развитие науки, да, нужно понимание того, что происходит, и ничего никогда не получится без объединения усилий. Вот все вот эти разговоры, все, они, по-моему, очень сильно разъединяют общество. И навешивание ярлыков – это вот самое последнее, на мой взгляд, что надо или, на мой взгляд, нельзя этого делать.
Это атмосфера, в которой вирус как раз размножается. Психоз ослабляет иммунитет.
Нужна правда, да, то есть вот никогда невозможно добиться без правды. Да вот все-таки, да, мы должны точно и четко понимать, да, кого вакцинировать, как вакцинировать, чем вакцинировать, кого не надо вакцинировать, что у нас происходит с вакцинированными, что у нас происходит с заболеваемостью, почему у нас такая высокая смертность. Это все должно обсуждаться, то есть и как бы люди должны понимать, да, в каком мире мы живем. И самое главное, не надо их пугать. Человек в страхе, он делает совершенно непредсказуемые и непонятные поступки.
Вот давайте по порядку разберемся, кого вакцинировать, кого не вакцинировать. Вот в последнее время очень усиленно лоббируется вакцинация детей. У родителей это вызывает опасения, потому что ведь никто за них не будет отвечать за здоровье. Ведь нас даже, когда вакцину эту ставят, ведь не принимают, там пишут добровольно, и ни один суд у вас не примет, между прочим, если вы будете жаловаться и сказать, что вы заболели после этого. Но уж если умерли, то тем более никто не напишет. Так и тут. Родители несут ответственность. Нигде не сказано, что те, кто сделает вакцину, гарантируют им все и берут на себя эту ответственность. И хотят вот производители вакцин, чтобы прямо родители добровольно соглашались на вакцинацию детей. А нужна ли она вообще?
Вы знаете, вот на мой взгляд, вакцинация детей от коронавирусной инфекции сейчас не нужна. Не нужна по нескольким причинам. Ну, первое, дети все-таки переносят заболевание легко, чаще всего бессимптомно. Да, мне могут возразить, есть дети, которые тяжело болеют и умирают. Да, есть такие дети. Их очень мало. И это те дети, которых надо прививать особенно тщательно. Даже вот в этой вакцине, которой мы сейчас пользуемся, там везде написано «с осторожностью при сахарном диабете, при заболеваниях сердца, да, при заболеваниях легких, хронических, при аутоиммунных заболеваниях». А это как раз вот те дети, которые могут и умереть от коронавируса. Просто нужно обратить внимание на их лечение, выявление вовремя этого заболевания и пытаться их лечить, потому что мы их прививать все равно не сможем. А второе, у нас сейчас нет вакцины, которую мы могли бы рекомендовать детям. Я сам за детскую вакцинацию, да, против, вот я в 90-е годы боролся вот с теми людьми, которые тогда выступали против вакцинации детей. Помните, это был такой огромный бум во главе с Червонской, там, что у нас 2000 детей умерло от дифтерии. Я знаю, что такое, как болеют дети, и как это тяжело, как это плохо, и чем это заканчивается. Но сейчас мы к этому не готовы, потому что, ну, то, что нам предлагают, это в 5 раз разведенный спутник, да, и это детская вакцина. У нас такого раньше не было вакцины. Это что-то новое, вакцина профилактики, вакцинологии. У нас нет таких детских вакцин. И не знаем последствий, особенно отдаленных последствий, потому что мы прививаем сейчас всего 1,5 года, да. Это не тот срок, за который можно убедиться в абсолютной безопасности любой вакцины, хорошей, плохой, да. Да. И поэтому я считаю, что начинать детей сейчас рано вакцинировать.
Ну, тогда вопрос отпадает, надо ли вакцинировать беременных, потому что здесь даже в инструкциях одно время инструкции гласили, что беременным не надо медучреждением. Теперь этот тезис как-то снимается, ну, вообще по всем параметрам снимается, чтобы вот как бы увеличить количество вакцинированных, но насколько это оправдано?
Вы знаете, на мой взгляд, тоже это не оправдано, потому что, ну, мы уже понимаем, что, во-первых, вакцинация не дает 100% гарантии, да, иммунитета.
Президент сказал, вакцина не панацея,
да,
в самом начале эпидемии.
Ну, вот видите, у нас почему-то так получается, что президент говорит, да, а потом его слова как-то переворачивают. Президент говорил о том, что нельзя людей заставлять это делать, а надо убеждать, но у нас все равно, да, пошли по другому пути. Вы знаете, вакцинация – это дело серьезное, это врачебная серьезная процедура. И всегда, когда ты начинаешь этим заниматься, это делать, нужно взвесить все риски. Ни в коем случае даже какой-то процент там, этого риска он не должен быть, потому что это не лечение, это не лекарство, где можно рисковать, спасая жизнь. А здесь мы будем работать со здоровыми людьми. А здесь дети. Это вообще, то есть, ну, для меня это вообще святое, да, как человек, имеющий 9 внуков и правнучку, то, в общем, как бы ну, больной
понятно,
вопрос.
Понятно. Ваша позиция, она взвешенная и потом опирается на огромный опыт, поскольку вы научный руководитель НИИ, который занимается вакцинами и сыворотками, и поскольку вы провели несколько лет и работали в ВОЗе, и работали над вакцинами от гриппа, и продолжаете, я так понимаю. Поэтому у вас огромный опыт. Ну, так надо было, чтобы прислушались, как и производители вакцин, у которых какая-то своя психология, своя, ну, она понятна, своя терминология, тут как бы им бы прислушиваться к ученым больше. Равно как и к некоторым чиновникам, потому что они тоже иногда выступают, кстати, относительно вот раздора в обществе, который вносится. Я хочу привести вот цифры интересные. РИА Новости проводила опрос, посвященный введению в стране обязательной вакцинации. Ну, смотрите, 79% не поддержали введение обязательной вакцинации от COVID-19. Только 17,6% высказались «за». А относительно QR-кодов вообще и подавно. Абсолютное большинство, 80%, которые приняли участие, высказались против ужесточения антиковидных мер. Тогда возникает вопрос, почему с такой настойчивостью хотят преодолеть это вот естественное опасение, потому что действительно вакцины новые, действительно мы еще многого не знаем, мы о ковиде-то не все знаем. Ну и вот тем не менее. Кстати, в этом опросе участвовало аж 163 тысячи человек, он вполне репрезентативный. Это немалая фокус-группа, где проводили опрос. В связи с этим давайте обсудим тему QR-кодов. Мы когда-то ее поднимали в связи с, помните, мы говорили о зеленых паспортах, что в самолетах вот пускают только вакцинированных и, значит, прочих с ПЦРами людей. Ну, хорошо, говорим о вакцинированных. Но вот президент вылил ушат холодной воды на особо ретивых, когда выступал на заседании РСПП. Во-первых, он до этого сказал устами, его процитировал глава Госдумы Володин, который сказал, не надо принимать опрометчивых, непродуманных решений, сославшись на позицию президента. Но вот сейчас он сказал о том, что на транспорте вводить QR-коды – это абсолютно нелогично. Кстати, это не только в интересах бизнеса, но представьте нашу огромную страну, это же дезинтеграция страны, по сути дела. Это значит, что из Владивостока человек не сможет приехать сюда. Но вот как вы относитесь к QR-кодам? Давайте сначала про транспорт.
Ну, вы знаете, то, что касается транспорта, это сразу было очевидно, вот те регионы, которые пытались это вводить, я это называю административным восторгом, потому что, ну, если прямо говорить, то это просто глупость, да. Вот представляете, да, сейчас мороз, зима, да, стоит толпа людей на автобусной остановке, заходят, каждый должен показать QR-код, да, кто-то еще. Если человек без QR-кода автобус уедет, оставит его на остановке, Замерзать. Если это будет бабушка, или это будет какой-нибудь пожилой человек, или, да мало ли кто, ребенок, как они будут проверять эти QR-коды на транспорте? То есть, ну, это вообще была какая-то совершенно безумная идея, и, к счастью, ну, и Государственная Дума, в общем, да, к этому так и отнеслась, да, хотя это инициировали, вот я знаю, что об этом говорили и новые люди, да, вот и коммунисты, и справедливо Россы, да, говорили, что это не так. А что касается вообще QR-кодов, понимаете, для чего? Как бы странно, да, у нас вообще странно все, мы можем пойти там в ресторан, в музей не можем пойти, да, там, или в театр. Я считаю, что всегда можно сделать все безопасным. И в театре, я бываю, да, везде, да. Всегда можно это все сделать безопасным. Но мы же понимаем, что вакцинированные, ну, к сожалению, это правда, они никуда не деться, что они тоже могут носить вирус, они тоже могут болеть, они тоже могут заражать. И уже описаны случаи, когда на мероприятиях присутствовали абсолютно все вакцинированные, все с QR-кодами, и все равно из них кто-то потом заболел или кто-то, причем даже заболел тяжело. Да. А если смертельные случаи? Мы это прекрасно понимаем. Так зачем же мы идем на поводу у некоторых западных стран, кстати, которым QR-коды тоже не сильно помогли. В Австрии опять сейчас вводится строгий режим, да, несмотря на то, что у них там и зеленые паспорта были, и QR-коды, и все, что хотите. Но они не помогают. Вернее, я не знаю, может быть, QR-коды для чего-то и нужны, но только не для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Ну да, то все выдается как бы за акт человеколюбия и заботы о людях. Но это не так. Я уже не говорю о том, что это вносит раскол в общество. Кстати, вот в подтверждение ваших слов, авторитетнейший журнал «Lancet» в области медицины, он приводит статистику. В США, в Германии вакцинированные люди, процент заболеваний после вакцинации, или там в закрытых клубах проводилось, где после этого были вспышки заболеваний, причем у некоторых достигало группу до 79% заболеваний после вакцинации. Ну и тут, конечно, вы знаете, что самое удивительное, вот когда господин Гинзбург, который производит нашу вакцину «Спутник», приводит статистику, конечно, люди не очень верят, потому что, как, ну, ты сделал, ты и рекламируешь свой продукт, это нормально. А так-то статистики у нас особо немного, и она как бы сегодня подвергается сомнению. Ну, люди же общаются. Ну, вот у меня знакомые вакцинировались, заболели, у одного рука отнялась, а другого обострения. Люди в коллективах работают, они обмениваются. И социальные сети плюс. Вот и статистика, да, которая делается, казалось бы, на коленках, но она-то подтверждена личным опытом этих людей. И кто их хочет переубедить? Господин Гинзбург? Да не будет этого. А потом мы говорим, вот люди какие несознательные. Но самое-то печальное, что меня огорчает, это разговор с людьми через губу, что они такие непросвещенные, что вот они такие темные, невежественные. А спросите самих людей, что они знают об этих современных вакцинах. Они вообще влезли в ее суть. Они понимают сложность этого процесса. Оказывается, что они такие же невежи. И здесь вот вы правы, вот раскол в обществе – это меньше всего то, что нам нужно сейчас. Кстати, я бы добавил, извините, политический подтекст, мы без этого не можем.
Да.
Но смотрите, так, сейчас такое напряжение в международной обстановке, как говорили и раньше, но это же факт. Нужна же консолидация общества. И на фоне этой напряженности международной ситуации, но вообще-то не до смеха, мы порождаем и вносим раскол в обществе. Ты такой сякой, ты этакий, а вот ты такой нехороший, неумный, глупый, ну, быдло как бы, да. И самое интересное, что это проскальзывает даже у некоторых чиновников, когда они общаются с людьми. Какое же здесь убеждение? Как ты убедишь человека, если ты с ним разговариваешь через губу и подразумеваешь, что он вот такой, ну, действительно, как быдло. Так что тут, конечно, печальная история.
Да, и вот, да, вот это меня как раз больше всего беспокоит. Вот, на мой взгляд, да, люди тоже далекие от медицины, от науки. Есть, да, у нас пример Марии Васильевны Шукшиной, да, вот она хочет разобраться, да, на нее вешают ярлык. Да, кто-то еще хочет. Но это просто некрасиво. То есть, вот так со своими оппонентами вообще как бы не принято поступать. То есть, давайте собираться, давайте обсуждать, но повесить ярлык, там, заблокировать ее, там, всякие эти, ну, на мой взгляд, тут неправильно. Может быть,
хотя
она...
президент получил ей высокую государственную
награду. Да, ну, то есть, она человек заслуженный, то есть, зачем же так вот...
Да и не дура твоих... вовсе, да. Как ее пытаются... А, кстати, слушания в общественной палате тоже показали, там же целый ряд именно врачей, вирусологов, биологов, те, кто занимается, они свои резонные опасения по поводу вакцинации, уж тем более какой-то вот такой вынужденно-принужденный, они же выступили вот впервые и дали им такую трибуну. Но это хорошие признаки, пусть люди говорят. Кстати, и СМИ тоже, они свою роль, конечно, не выполнили. Вместо того, чтобы предоставить площадку для научной дискуссии, они все время как бы в одну дуду прививаетесь, прививаетесь, прививаетесь. Как будто больше ничего сказать по этому поводу нельзя. А если ты задаешь вопросы, извините, а я вот... Ну, ты вообще, ты что, дурак, что ли, или ты кто, антиваксер?
Ну, да, некоторые так прямо и пишут, да, и даже, не знаю... Меня тоже так же называют, да, что я там не образован, хотя я 30 с лишним лет, уже 35 занимаюсь вакцинопрофилактикой, ну, да, и созданием вакцины. Да, вижу в руках вот эту табличку знаменитую, да, ВОЗовскую, вот да, табличка, которая меня тоже очень беспокоит.
Да, меня она беспокоит, я ее знаю, озвучу, да, с вашего разрешения. Значит, совсем недавно, в этом году, это ноябрь месяц, ВОЗ, известная организация, опубликовала таблицу. Таблица о чем? О побочных эффектах после вакцинации. Вот. И тут разные, полимелит, ну, список из 12, наверное, больше вакцин, которые имели побочный эффект после вакцинации. Здесь статистика удивительная. Ну, например, там по некоторым позициям, там с 72 по 21 год 50 лет, 711. Да. С других с 89 по 25 – 46 тысяч. Ну да, это гепатитная А вакцина. Смотрите, за столько лет, с 89 по 21 всего побочных эффектов 46 тысяч человек. Ну, почти 47. Ну, и так далее, и так далее. От аспирина даже есть, оказывается. Да, но это тоже с 68 по 2021 год 184, ну, и так далее, не буду причислять. Ковид всего, всего, заметьте, за период с 20 по 21, ну, за один год побочных эффектов почти 2,5 миллиона человек. Да, конечно, как мне объяснили, это не на основе биохимических измерений, хотя здесь это не написано. Ну, да, допустим. Да, здесь все вакцины, здесь нет разделения по названиям вакцин. Да, но, извините, если это все равно, так сказать, репортит, как бы исследованный по, просто по изучениям такому устному сообщению, все равно, и здесь могут быть какие-то разночтения, я имею в виду цифры другие, в других списках, но... Такой разброс и такая дистанция, это дистанция огромного размера. Как это понять? Или это подтверждает вашу мысль о том, что эта вакцина, конечно, во-первых, это новое поколение, и это еще сырая вакцина.
Ну, тут, кстати, наша вакцина могла и не войти, потому что мы, по-моему, вот ничего почти не сообщали. Я не знаю, у нас ведь нет пока официальной статистики. Я надеюсь, она появится в конце года, как у нас принято, да, все подводить итоги. Может быть, будет статистика по осложнениям. Но все вакцины сейчас, которые используются, за исключением вот этих двух наших, которые еще не прошли до конца испытания, я имею в виду Эпивак, Корона и Ковивак, это все новые платформы. Это все те платформы, которые раньше никогда широко не применялись. И поэтому никто не знает, кому можно, кому нельзя. То есть это мы сейчас живем в эпоху эксперимента, большого, широкого эксперимента. Все эти платформы, ни векторные, ни ДНК, ни РНК вакцины никогда раньше не применялись так широко и так массово. Поэтому, естественно, когда речь шла о сотне добровольцев, здоровых молодых людей, там все было хорошо. А когда мы стали прививать абсолютно всех подряд, да, невзирая на состояние там, здоровья и прочее, прочее, особенно в этих центрах, которые пооткрывали там везде, не только в нашей стране, где непонятно, кто и как прививал, да, и смотрели ли вообще пациентов, потому что введение вакцины – это медицинская процедура. Врач должен вначале больного внимательно осмотреть, посмотреть его анализы, прочее. То есть все, потом только делать прививку и потом за ним наблюдать.
Это, ну, эти цифры… Очереди,
да, да,
эти
стоят,
стоят очереди друг от друга, но я не знаю, но
расстояние… Да, никакого расстояния никакого. Нет. Да,
они стоят в очереди.
И потом будем рассуждать о вакцине. Там вот и хорошее сравнение, предыдущая графа – это грипп, да, которым тоже привито. Мы каждый год прививаем сотни миллионов озвучу, человек, 68, если не миллиард.
Сейчас озвучу. 68 по 21 всего 272.
То есть на порядок, на порядок ниже. То есть, а это на самом деле очень серьезно. То есть,
но есть о чем задуматься.
Есть о чем задуматься.
Хорошо, а разве вакцина наша, ну вот спутник, она сделана на каких-то других, кардинально других принципов, чем другие?
Она похожа на AstraZeneca. Это вот та вакцина, которую сделали вместе англичане, там, американцы, она такая общая, оксфордская, так называемая. Есть. А на остальные она не совсем похожа, потому что, ну, у нас здесь в качестве доставки берется вирус, а там наночастицы или липосомы. Это немножко разные как бы средства доставки самого генетического материала. Но, в общем, очень похоже в том плане, что они вызывают все эти вакцины иммунитет одинаково по одному пути. То есть задействуют те же, одни и те же механизмы развития иммунного ответа.
Спасибо большое. Мы прерываем нашу беседу, но не прощаемся. Напоминаю, гость нашей программы Виталий Васильевич Зверев, академик Российской академии наук, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, и мы продолжим через неделю нашу беседу. Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.